Глава 112. Теперь Рокки пребывал в таком глубоком трансе, что частота сердечных сокращений стала ниже, чем во сне, и он дышал, как залегшее в спячку животное. Но определенные участки мозга активировались, концентрация достигла предела. Пора было направить внимание Рокки на проповедника и подтолкнуть его к рассказу о том, что он видит, попытаться извлечь на поверхность кристально ясные воспоминания, хранящиеся по соседству со снами и наркотическим бредом. Голова Рокки свесилась на грудь, стали видны хвоинки, запутавшиеся в грязных волосах после путешествия по лесу.
4, 3, 2, 1... Теперь ты открываешь глаза и вспоминаешь в точности, как встретил грязного проповедника в первый раз.
Сквозь бурую, стремительно текущую воду Эрик видел, как Рокки покачал головой, хотя на самом деле он сейчас сидел на стуле, открыв глаза и облизывал губы. Живот вздымался и опускался в такт медленному дыханию. Подбородок поднялся, глаза, не мигая, смотрели сквозь пространство и время. Эрик подумал, что надо повторить свои слова и дать Рокки скрытую команду заговорить.
«Как только почувствуешь себя готовым, ты можешь рассказать, что ты видишь».
Рокки облизал растрескавшиеся губы.
«Трава белая. Она хрустит под ногами», — медленно проговорил он. «Чёрное полотнище развивается на верхушке шеста. Снежинки кружатся над землёй».
Он что-то неразборчиво забормотал.
«Слушай мой голос и рассказывай, что ты помнишь», — настаивал Эрик.
Лоб Рокки блестел от испарины. Он вытянул ногу, и стул заскрипел под тяжестью грузного тела.
«Свет цвета и звездки», — тихо сказал он, — «падает через окна в глубоких нишах. На фоне лиственно-желтого неба висит побежденный спаситель вместе с другими преступниками».
«Ты в церкви?»
Глубоко в грязной быстрой воде Рокки кивнул в ответ. Глаза выпучены, волосы колышутся.
«Что это за церковь?» — спросил Эрик.
Он услышал, как дрожит его голос, постарался унять тревогу, найти покой в гипнотическом резонансе.
«Церковь проповедника».
«Как она называется?» —
сердце забилось быстрее. Рот Рокки приоткрылся, но слышно было только, как он шлепнул губами. Эрик склонился ему через плечо, услышал замедленное дыхание, голос, исходящий откуда-то из глубин горла.
«Шёлдинге», — глухо проговорил Рокки.
«Церковь Шёлдинге», — повторил Эрик.
Рокки кивнул, откинул голову назад, и его губы что-то беззвучно выговорили. Эрик и Йона быстро переглянулись. Они получили, что хотели. Теперь Эрику предстояло вывести Рокки из глубокого транса, но он не удержался от еще одного вопроса.
«Грязный проповедник в церкви?»
Рокки сонно улыбнулся и поднял обмякшую руку, словно указывая на предметы у стены сарайчика.
«Ты видишь его?» — нажал Эрик. «В церкви», — прошептал Рокки, и его голова снова поникла.
Иона, карауливший возле мутного от грязи окна, как будто занервничал. Видимо, на кладбище кто-то пришел.
«Расскажи, что ты видишь», — попросил Эрик.
Рокки вздрогнул, и капля пота сорвалась с кончика его носа.
«Я вижу старого священника, румяна поверх щетины на отвисших щеках, помада. И его глупая мина, недовольная и замкнутая.
Продолжай.
Осса ипсиус ин паце.
Кости его в мире. Латынь».
Рокки зашептал что-то себе под нос, лицо перекосилось, он беспокойно заерзал на скрипучем стуле. Клочки зеленой обивки полетели на мезонитовый пол. И он отступил назад и молча вытащил пистолет.
«Ты знаешь, как его зовут?» — продолжил Эрик. «Скажи мне, как его зовут?»
«Это гадкий старый священник. Щуплые ручки, все в пятнах от проклятого Джонка, которым он ширялся годами», — сказал Рокки, и его голова перекатилась на бок. «Синяки расплылись под кожей. Вены разъедены, но сейчас на нем белоснежный стихарь. Никто ничего не видит, никто не понимает, что происходит. Возле него сестра и дочь, коллеги.
А еще священники есть в церкви?
Скамьи заполнены священниками, ряд за рядом, ряд за рядом».
Йона в полголоса призвал Эрика закончить гипноз, но Эрик опустил руки еще глубже.
«Достигни места, где хранятся только истинные воспоминания. Я буду считать от 10, и когда дойду до 0, ты окажешься в церкви Шелдинге».
Рокки поднялся. Голова его дернулась, глаза закатились, и он рухнул, опрокинув стул. Ударился о пол, упал затылком на мешки с перегноем, ноги конвульсивно задергались. Тело выгнулось дугой, словно Рокки пытался сделать мостик. Роба задралась, он гнусаво стонал от боли, губы расплылись, голова запрокинулась, позвоночник похрустывал. Эрик кинулся к больному, убирая в сторону все предметы, до которых Рокки мог бы случайно достать. Рокки с глухим стуком повернулся на бок, и в следующую секунду эпилептический припадок перешел в конвульсии. Эрик, стоя на коленях, обеими руками держал большую голову Рокки, чтобы тот не поранился. Ноги колотили по полу, голова тряслась, толстый живот дрожал от судорог.
«Эрик», — позвал Йона.
Рокки снова перевернулся на спину и забил ногами так, что пятки застучали по полу. Йона прижал оружие к себе, глядя на Эрика ледяными серыми глазами.
«Тебе надо найти другое укрытие», — сказал он. «Я видел полицейских в лесу возле школы. Им, наверное, кто-то дал наводку, иначе бы их здесь не было. Кинологов вызовут, а может, уже вызвали. Пригонят вертолеты».
Припадок Рокки утихал. Священник все еще торопливо дышал, одна нога подергивалась. Эрик осторожно перевалил его на бок. Рокки, насквозь мокрый от пота, закрыл глаза и утомленно кашлянул.
«У тебя разыгрался эпилептический припадок во время гипноза», — объяснил Эрик.
«Господи», — вздохнул Рокки.
«Эрик, тебе пора уходить. Заберись как можно дальше отсюда и спрячься», — снова сказал Йона.